Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Московский глянец, питерский гламур. Архив 2005 года. Почти безумное по нынешним временам чаепитие в питерском клубе «Платформа» с людьми, которые делали легендарные журналы под названиями «Собака» и «Красный». Андрей Савельев и Яна Милорадовская представляли издательский дом «Собака» и журнал «Тайм-аут». Так называемый «умный глянец», стопроцентно красный, который прекратил свое существование вскоре после нашего разговора, представляют его редакторы, поэты и переводчики Александр Скитан и Аркадий Драгомощенко. Последний умер в 2012 году. В роли независимых критиков – философы Александр Секацкий и Валерий Савчук.
Кто готов первый говорить о специфике питерского глянца?
Вопрос, что вы имеете в виду под глянцем?
Для себя, допустим, я разделяю, что существуют западные глянцевые журналы, пришедшие на русский рынок во второй половине 90-х годов. Мы можем говорить здесь об издательском доме «Конде Наст» с его тремя китами, Vogue, GQ, ID. Мы можем говорить здесь об журнале «Elle», «Космополитен» и так далее, и так далее. Вот в Москве существуют русские такие глянцевые журналы, «Домовой», «Медведь». В середине 90-х годов возникли «Ом» и «Птюч». Но мне вот лично кажется, что все это к какому-то питерскому глянцевому миру не имеет ни малейшего отношения. Вот, может быть, у вас есть другие соображения. Пожалуйста, Андрей Савельев, главный редактор журнала «Тайм-аут».
Когда мы говорим о неком московском глянце, о неком питерском глянце, давайте определимся, что мы говорим о федеральных изданиях и об изданиях региональных. Значит, федеральные издания, в том числе упомянутые вами «Домовой» и канувшие в лету «Птюч» и журналы «Ом», выходили на федеральном уровне. Продавались они по всей России, и подписаться на них можно было в любом почтовом отделении связи. А что касается изданий, которые выходят именно в Петербурге, это издания региональные. Соответственно, различие в том, что рекламодатель, за счет которого издание существует, самый крупный, сидит в Москве. В Петербурге мы имеем дело либо с журналами, которые находят локального, регионального рекламодателя, либо мы говорим о журналах, которые, зародившись здесь, становятся филиалами московских издательских каких-то домов, то есть вливаются в них, как, например, это сейчас произошло с журналом «Собака» в том числе. Теперь он является филиалом издательского дома «Собака» московского, который в Москве выпускает журнал «Тайм-аут Москва», в Петербурге «Тайм-аут Петербург» и «Собака.ру». Поэтому, действительно, да, мы говорим о денежных вливаниях, которые рекламодатель и учредитель, так называемый издатель, готовы дать в издание.
Спасибо Андрею Савельеву. Аркадий Драгомощенко, может быть?
Да, это необыкновенно важно, потому что благодаря этому это как бы существует. Но меня интересуют какие-то другие аспекты, в общем-то, не то чтобы проблемы, а положение вещей. Да. Во-первых, как бы сказать, глянец, ведь это все-таки, вот давайте, в общем-то, отнесем это к тому, что мы смутно представляем себе как некий гламур. Да. Журнал, который, как бы сказать, занимается определенным сектором, определенным, как бы сказать, срезом, в общем-то, и стратой общества. Меня интересует, в общем-то, глянец в таких, в общем-то, журналах, представленных такими именами, как Esquire, да, как, допустим, там, скажем, Harper Bazaar, да. Можно ли говорить об этом и другом, как об одном и том же? Или все-таки мы должны провести какое-то различие между ними? Мы говорим отнюдь не об интеллектуальности. Мы говорим, в общем-то, скажем, о стратегии обращения к определенной аудитории. Где мы найдем критерии различия между группами потребления? Что журнал, гламурный журнал, глянцевый журнал предлагает своему читателю? Потому что тогда мы поймем, как изменяется, в общем-то, стратегически изменяется та аудитория в течение определенного последних там, 3-4 десятилетий.
Вы сейчас произнесли через запятую слова «гламур» и «глянец». Это для вас синонимы?
Нет, я хотел вот провести различие между гламуром и глянцем. Вы назвали «Эль», вы назвали «Вол», там все. что это, информативные журналы? Или, вот это мне нужно знать.
Безусловно, мы вернемся к этой проблематике, которую перед нами поставили Андрей Савельев и Аркадий Драгомощенко. А сейчас я бы хотела послушать остальных участников нашего круглого стола с их мнением о том, существует ли у питерского глянца или у питерского гламура, как вам угодно, своя позиция, свое лицо. А Яна Милорадовская?
Прежде всего, мне кажется, что московский глянец больше зависит от шоу-бизнеса и от звезд, потому что и шоу-бизнес, и звезды к московскому глянцу ближе, к любому глянцу, и хайбрау, и лоубрау. В Петербурге мало шоу-бизнеса и гораздо меньше звезд. Соответственно, петербургский глянец может быть и одновременно гораздо более наукообразным и занудным по сравнению с московским, и гораздо более красивым и свободным, и менее формальным, чем столичный.
Спасибо, Яна Милорадовская. Александр Скидан, пожалуйста.
Мне вообще-то сложно такими категориями оперировать, как московский глянец, питерский гламур или еще что-то. Я, честно говоря, не очень в этом разбираюсь. Я знаю журнал «Красный», в котором я работаю, и знаю, что там мы пытаемся каким-то образом находить компромисс между товарной упаковкой, поскольку понятно, что это продукт, и он существует на деньги рекламодателя в основном, и все-таки какими-то идеалами коммуникации, которые существуют в нашей, с Аркадием и с Мишей Борисовым головах, да, в головах других сотрудников.
Михаил Борисов – это главный редактор журнала «Красный».
По-видимому, насколько я знаю московскую ситуацию, там подобные компромиссы между требовательностью к аудитории, определенной к самим себе, как авторам, и вот этой товарной упаковкой, думаю, что был бы недостижим. Там, как правильно уже было замечено, все-таки давление шоу-бизнеса и другого все-таки гораздо мощнее и гораздо тотальнее, нежели чем в Петербурге существует.
Спасибо Александру Скидану. Александр Секацкий.
Прежде всего, когда я думаю о глянцевом журнале, то мне вспоминается реплика одного моего приятеля, которому я как-то дал почитать книжку, а через некоторое время спросил, ну как тебе? Он говорит, книжка очень хорошая, но не настолько, чтобы ее читать. И в этом смысле удивительные глянцевые журналы, они как-то, прежде всего, они имеют свой уникальный способ потребления. По большому счету, это очень важный момент культуры. Каким образом востребуются глянцевые журналы? Очень загадочно и мистически. Но совершенно не так, как книги. И совершенно не так, как некоторые журналы, которые условно называют журналами андеграунда. Эти журналы андеграунда, они в основном читаются прежде всего своими авторами. Теми, кто в них сотрудничает и пишет статьи. Что же касается глянцевых журналов, там картина прямо противоположная. Насколько я знаю многих авторов, именно они не только статьи своих коллег не читают в этих же глянцевых журналах, но как бы и свои собственные не перечитывают. И когда я подумал, собственно говоря, почему это так, мне опять пришло в голову такое соображение, а что мы так привязались к таким традиционным формам потребления текста? А разве мало просто его полистать? Точно так же, как и с рекламой. Реклама ведь тоже очень таинственна в своей направленности. Мы так по наивности думаем, что она способствует продвижению каких-то там товаров, услуг. Это далеко очень часто не так. Реклама прежде всего обозначает «я есть в этом мире», и не спутайте меня с кем-то другим. Что же касается петербургских журналов, то они в этом смысле, на мой взгляд, наиболее мистичны. Когда-то мне приходилось преподавать историю журналистики, может быть, не все знают это удивительное обстоятельство, когда Петр решил завести первую в России газету «Санкт-Петербургские ведомости», именно потому, что положено, так в Европе, у всех есть свои газеты. И вот она стала выходить. И первые 8 лет у нее не было ни одного читателя. Но, тем не менее, газета совершенно спокойно выходила. Петру нравилось работать в типографии, он там набирал сам, был очень доволен. И только через 8 лет появился первый читатель, а иногда по ошибке издавались на немецком «Санкт-Петербургские ведомости». Но этого никто не замечал. Так вот, мне кажется, что часть этой таинственности распространяется и на петербургские глянцевые журналы, конечно же. То есть мало того, что это не только и даже не столько для того, чтобы их читать, но еще и здесь даже как бы загадочен сам субъект. Кто заявляет о себе «я есть» этим журналом?
Спасибо Александру Секацкому. Ну, по-моему, круг вопросов очерчен. Итак, кто те люди, которые делают глянцевую журналистику, и как они представляют своего читателя? Это если возвращаться к дискуссии между Андреем Савельевым и Аркадием Драгомощенко, которая была в начале нашей программы.
Мне возникает вот такое ощущение сейчас, что глянцевый журнал первую очередь, как бы сказать, действительно, как вот вы сказали, ориентируют на celebrities, да.
На знаменитостей.
Да, блистающих, да, вот блистающих звезд. Вот. Вот здесь, как бы сказать, возникает вот мир разделения и разбирания celebrities, да, вот между журналами. Есть одни журналы, для которых, допустим, какой-нибудь Жак Деррида – это celebrity. Для другого, в общем-то, скажем, журнала, да, celebrity действительно будет Пугачёва. И вот в зависимости от этих звезд, от этой ориентации, мы, наверное, как бы сказать, начинаем стягивать те ресурсы, которые у нас существуют, и журналистские, и те, и другие.
Спасибо, Аркадий Драгомущенко и Андрей Савельев.
По большому счету, мне кажется, что действительно сегментация потребителя того или иного глянцевого журнала происходит за счет тех персоналей, вообще, которые берутся в журнал, это раз. Во-вторых, одни глянцевые журналы все-таки занимаются, пусть даже в такой коммерческой форме, но все-таки просвещением аудитории. Есть такой глянцевый еженедельник ЗУ. Абсолютно мужской журнал. А три кита, на которых держится журнал, это голые женщины, футбол и пиво. Такого рода журнал, скорее всего, просвещать не сможет, я так думаю. А с другой стороны, есть другие глянцевые журналы, как упомянутый здесь уже Esquire, да, у которых на обложке может стоять Аль Пачино. Наверное, подразумевается, что такого рода журнал несет нечто другое.
Это был Андрей Савельев. Друзья, вы знаете, я бы хотела все-таки от вот таких наших общих теоретических рассуждений как-то больше к питерской проблематике вернуться.
Так
да?
Вот, я... возвращаясь к этому, я вам скажу, что действительно в Петербурге есть какая-то вариативность. Вот есть различия. Вот, может быть, она с птичьего полета не наблюдается, но есть различия между собакой, Петербургом на Невском и в Красном, который влачит, можно сказать, замечательное существование.
Аркадий Трофимович Драгомощенко, Яна Милорадовская.
Если говорить о журнале «Собака», то мы обращаемся к динамичным людям, у которых есть, соответственно, различные динамичные интересы. Это я имею в виду, они могут быть и высоколобами, и имеющими отношение к шоу-бизнесу. Соответственно, в нашем журнале можно прочесть и о каких-то фестивалях, скажем, каннских или там в Монако, да, и одновременно о новинках книжных и выставочных, и о светских персонажах.
У меня вопрос. Да. Перед записью программы я держала в руках последний, видимо, номер журнала «Собака.ру», где был изображен обнаженный юноша. Из журнала я узнала, что юношу зовут Никита Козлов. Он музыкант, причем не самый там удачливый, да, как выяснилось. И вот этот юноша как бы имитирует ситуацию, когда он пытается застрелиться, бедняга. Ну, в общем, обложка-то, на мой взгляд, абсолютно шокирующая и в Москве совершенно невозможная. Вот как вам удалось это сделать?
Просто в новом сезоне, а сентябрь – это новый сезон для многих изданий, журналы пишут о, я не знаю, об открытии нового репертуарного сезона в театрах, да, или об открытии новых клубов. Мы пошли от противного и написали о самых громких провалах в шоу-бизнесе и в культуре Петербурга за последние где-то 10 лет. В том числе Никита Козлов – это фронтмен группы «Сегодня ночью». В него рекорд-лейбл вложил достаточно денег, он их совершенно не отбил, но при этом это очаровательный юноша. Да, он стал известным. И что удивительно, многие московские журналы звонят нам и просят его телефон, чтобы сейчас о нем написать, поставить на обложку.
Я, знаете, сейчас о другом. Я о том, как вот этот вот обнаженный юноша, то есть эстетика фотографии более уместная, может быть, для гей-журнала, я прошу прощения, как она была съедена этим глянцевым миром. Андрей Савельев.
Поскольку вот с этого номера, который был упомянут, да, с Никитой Козловым, я как раз начал заниматься проектом «Собак». Действительно, в журнале «Собака» сейчас вообще пошла смена концепции как таковой, скажем так. Мы пытаемся на данный момент переизобрести вот тот петербургский глянец, о котором мы здесь говорим. Потому что, по большому счету, петербургский глянец – это попытка найти компромисс между тем, о чем хочется написать, и то, что продается реально сладка. Возвращаясь к Козлову, действительно, обложка провокационная, отчасти это запланированный был ход, поскольку к журналу интерес должен поддерживаться какими-то такими откровенными и четкими ходами, не завуалированными, я считаю. Петербургский рынок, мне кажется, более привык как раз к провокационности, чем московский, просто потому, что от петербургского глянца в первую очередь ожидают какого-то творческого интеллекта, может быть, плохое словосочетание, да, но вот людям, которые издают журналы, все-таки хочется делать стык с коммерцией, который, наверное, в Петербурге действительно делать сложнее этот стык. Клея меньше, чем в Москве.
Спасибо Андрею Савельеву.
Русская глянцевая журналистика, питерская версия, архив 2005 года.
Я бы сейчас хотела послушать Валерия Савчука вот с его версией того, чем отличается питерский глянец от всего остального глянца.
По поводу глянца действительно существует очень сложная и в то же время простая интрига. Она проста в том, что когда мы говорим глянцевый или гламурный журнал, мы сразу же подразумеваем фотографии. Как раз способ ее подачи делает этот журнал глянцевым или гламурным. Так вот, в этом отношении действительно вся история фотографии 20 века показывает, что, с одной стороны, великие фотографы делали фотографии для глянцевого журнала, с другой стороны, они задали какие-то стереотипы, которые в конечном счете стали теперь всеобщим и, я бы даже сказал, глобальным способом представления. Что же касается глянца петербургского, московского, я считаю, что действительно для визуальной экологии вредно смотреть глянцевые журналы, и поэтому, как аналитик арт-фотографии, для меня это очень достаточно жесткая, агрессивная форма воздействия на сознание. Когда мы смотрим какие-то фотографии, мы в конечном счете не замечаем, когда не мы смотрим, а образ смотрит нами. Мы смотрим этим образом, этим глянцем. А это значит одновременно, что мы не только начинаем видеть указанные марки автомобиля, но в значительной степени мы начинаем огромное количество информации в этом мире не видеть. Она репрессирует, допустим, то, что дает художественная фотография, там, работа там, с композицией, с настроением и прочее, гламурная фотография, выбрасывает человека в состояние несопричастности, это одно из как бы, условий такой гламурной фотографии, невозможности войти в контакт. В самом деле гламурная фотография – это орудие глобализма. Это то, что в конечном счете визуальный ландшафт делает абсолютно утилитарным, ровным и в значительной степени лишенным подлинности. Поэтому вопрос о подлинном глянце петербургской фотографии, он действительно имеет место тогда и до тех пор, пока этот петербургский глянец будет сохранять свое лицо.
Спасибо Валерию Савчуку за это фундаментальное выступление. Андрей Савельев.
Что не позволяет петербургскому глянцу быть настоящим глянцем? Во-первых, это невозможность зачастую для проектов, которые стартуют в Петербурге, вставать на режимный выпуск по причине, первое, того, что зачастую не хватает денежных средств. Второе, зачастую не хватает у людей, которые работают в этих изданиях, чувства ответственности и обязательности, потому что в Москве машина – это мясорубка, в которую, если ты не попадаешь в струю, ты вылетаешь из нее. В Петербурге люди относятся больше к этому как к творчеству, не как к бизнесу, на котором можно заработать деньги. У людей появляются идеи, которые они хотят донести до читателей, которых они считают своими читателями или потенциальными читателями. И они в последнюю очередь думают о коммерческой составляющей этого продукта. Вот петербургский глянец.
Спасибо Андрею Савельеву, главному редактору журнала «Time Out». Я сейчас хочу послушать философа Александра Сикацкого.
Допустим, вопрос о профессионализме, о том, что это действительно такой же бизнес, как и любой другой. То есть понятно, что он проходит именно по ведомству бизнеса, а не чего-то более похожего на литературу. Это, конечно, вещь очевидная. Что такое страница глянцевого журнала? Это взаимное конвертирование успеха. Появление в глянцевом журнале, стремление высунуться в окна масс-медиа, оно, по большому счету, свидетельство не меньшего успеха, чем, допустим, банковский счет. А кое для кого и более. В отличие от гораздо более наивных, как я полагаю, читателей глянцевых журналов в Америке и в Европе, которые совершенно непонятным наивным образом пытаются оттуда что-то узнать, подчеркнуть фрагменты образованности, конечно, и для москвича, и для особенно для петербуржца, это просто немыслимо. В связи с этим возникает другой вопрос. Я его называю о соотношении цинизма и профессионализма. То есть можно ли представить себе, что какой-нибудь автор, охваченный энтузиазмом, стремлением изложить как бы некую свою напряженную мысль, приходит в журнал и начинает предлагать свое сотрудничество. Совершенно очевидно, что, убедившись, что в нем нет ни капли цинизма, он скажет: пошел вон, и будут правы, потому что, скорее всего, он не сможет стать настоящим сотрудником. И в этом отношении, опять-таки, существует, на мой взгляд, это радикальное противоречие, когда лучшие, наиболее успешные и издатели, и авторы этого журнала, делающие, в общем-то, свою работу, делающие хорошо, они как бы отличаются тем, что одни циничны, а другие бесконечно циничны. И вот кто из них больший профессионал, это мне по-прежнему интересно.
Можно мы послушаем сейчас Яну Милорадовскую?
Я думаю, что в Петербурге не имеет смысла говорить о цинизме, а имеет смысл говорить о снобизме.
Спасибо, Яна. Аркадий Драгомученко.
Я думаю, что вот глянцевые журналы, вот, как ни странно, они занимаются терапией. Дело в том, что они говорят людям, которые едут в метро, потные, среди потных, чудовищных людей, что они, читая это, они такие же, как те люди, в общем-то, о которых они читают. Это немного их поднимает. Это поднимает их над своими, в общем-то, отношениями, в общем, в семье, с соседями, в том чудовищном спальном квартале. Там возникает, может быть, примитивно, но тем не менее, все-таки мечта, да? И она не только связана, чтобы с покупкой Бентли, да, а она связана с другим. Она связана с тем, что я буду иметь некую свободу выбора. Вот, может быть, это действительно нам помогает сейчас как-то выжить на этом плаву.
Спасибо, Аркадий Драгомученко. Андрей Савельев, пожалуйста.
Я абсолютно согласен с Аркадием. Совершенно верно. Люди хотят уйти с заплеванных улиц в мир чего-то прекрасного и красивого, чем является глянец сам по себе. Но давайте признаемся себе сами, сидящие здесь жители Петербурга, что петербургский глянец – это глянец, который очень сильно тяготеет к исторической составляющей. А почему нельзя здесь писать именно о людях, читая статьи о которых, глядя на красивые фотографии, сопровождающие эти тексты, человеку хотелось бы тянуться к чему-то прекрасному. Петербургский глянец настойчиво тянет человека, читателя, в прошлое. А вот именно почему это происходит? Именно потому, что Москва – это федеральный центр, где делаются деньги, где штампуются Донцова, Устинова, которые продаются многомиллионными тиражами, и которых именно читают в том самом путном метро, о котором Аркадий сейчас упомянул.
Спасибо Андрею Савельеву. Аркадий Драгомученко, может быть?
Да. Вы помните, при советской власти были отрывные календари. Ты отрывал, вот там было 25-е жирным черное число написано. Отрывал, а там было: в этот год родился Бетховен. Бетховен написал там лунную сонату. Я видел людей в деревне, которые склеивали эти листки в страницы и листали их. Да. Видел людей, которые собирали иллюстрации из огонька и подшивали их. Это была единственная форма, в общем-то, первого прикосновения к тому, что мы называем высоким искусством, высоким размышлением и высокой, как бы сказать, интеллектуальной жизнью. Но это был импульс. Да? Я думаю, что все-таки отличие Петербурга от московского глянца, что мы не только как продаем, да, но мы еще хотим контрабанды провести какие-то свои мнения, какие-то свои оценки, да, которые не зависят, как бы сказать, от федеральной, как вы сказали, оценок.
Спасибо, Аркадию Драгомученко. Валерий Савчук.
Я хочу сказать следующее, что меня как читателя не удовлетворяет не только исторические сюжеты, это можно как-то и читать, и не читать, но мне не удовлетворяет освещение современной ситуации. Мне не хватает там хороших текстов, мне там не хватает вот интеллектуального сопровождения вот этих, на мой взгляд, достаточно сильных фотографий. Там, я знаю целый ряд людей, которые балансируют на грани арт-фотографии и глянцевой фотографии. И тем не менее, вот эта лакуна, мне кажется, это очевидно.
Андрей Савельев.
Валерий затронул вопрос актуальности. Знаете, есть такое замечательное словосочетание в английском языке. Оно звучит как «perishing products», а переводится на русский язык «скоропортящиеся продукты». Так вот, скоропортящихся продуктов в мире петербургского глянца, к сожалению, очень мало. Именно поэтому он такой экзотический. Я объясню, почему. Скоропортящиеся продукты – это новости, это факты, которые возникли вот сейчас, И если мы узнаем через неделю, что погибла принцесса Диана, нас это не удивит. Этот продукт будет уже испорченным. И в Петербурге, даже в ежемесячных изданиях, к сожалению, не отвечают статьи и материалы запросам читателя в плане узнавания чего-то нового и обучению чему-то новому. Знаете, нам, наверное, надо понять простую вещь. Глянец – это массовый продукт, да? Это не книга, это не ежегодный альманах. Это массовый продукт. А в массовом продукте, если мы говорим о журнале, страницы пролистываются. Нужна хорошая яркая фотография, хороший яркий заголовок. А в Петербурге до сих пор я часто слышу словосочетание «петербургский театр», «петербургское телевидение». Знаете, за свою жизнь я ни разу не слышал словосочетание «московское телевидение» или «московский театр». Нету таких словосочетаний. То есть вот в этой маленькой стране под названием Петербург такое ощущение, все пытаются сделать все так, чтобы было похоже на страну, да, со своими глянцевыми журналами, хотя глянца, я уверен, в Петербурге нет, и люди, которые занимаются выпуском глянцевых изданий в Петербурге, совершают подвиг каждый день, когда они выходят на работу и пытаются высосать из этого города то, что можно назвать глянцем, потому что под глянец дается реклама, потому что ювелирные бренды, они не дадут рекламу не под глянец, потому что это их аудитория. И, знаете, когда мы поймем в Петербурге, что не надо грузить читателя. Читатель в Петербурге, потребитель вообще глянцевого издания, это читатель со спецификой в голове. Он хочет скоропорчащегося продукта, давайте ему его дадим. Не будем ему говорить, что вот вам журнал, прочтите это как книгу. От первой до последней страницы вы здесь найдете очень много умного. Не надо.
Русская глянцевая журналистика, питерская версия, архив 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Made it clear to President Putin.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Харьковская школа фотографии, одесский концептуализм и украинский нонконформизм поедут в Париж на выставку в Центр Помпиду. И это продолжение темы, обозначенной галеристом и арт-продюсером Маратом Гельманом. Вы слушали этот сюжет на прошлой неделе. Мы на выставке в Киевском центре современного искусства М-17. О проекте рассказывает одна из его кураторов Виктория Бавыкина.
В итоге в Помпиду поехало 164 работы. Большая часть – это фотография, Харьковская школа. Кто-то поехал целыми сериями, кто-то поехал одной фотографией, ну, например, Юрий Рупин. Но, тем не менее, эти все работы, они очень, как бы, ярко говорят про практику их авторов. И даже одной работы хватит, чтобы понять, ну, как бы, особенность этой практики, и вообще особенность автора и особенность Харьковской школы. Например, если мы говорим про Харьковскую школу.
Давайте мы об этом поговорим. Во-первых, ну, давайте опишем вот эту фотокарточку, которая поехала одна. Что там изображено?
И это черно-белая фотография. На самом деле это серия. Называется «Двое и море». И таких фотографий несколько. Все они, как бы, достаточно похожи по сюжету.
Это пара Ню, которая на берегу моря, да, если описывать это.
Да, да.
А при этом эта фотокарточка как-то обработана. Помимо того, что в основном вся Харьковская школа – это ЧБ или раскрашенная фотокарточка, эта фотография вообще напоминает нам графику какую-то, а не фотографию.
Да, это соляризация, так называемая. Этой техникой пользовались многие представители Харьковской школы. Например, Рупин, Малеванный, Павлов и еще многие художники, они были в такой группе «Время», от которой отсчитывается вообще появление Харьковской школы.
Давайте сразу скажем вот для наших слушателей и читателей, что из Харьковской школы вырос Борис Михайлов.
Да,
ну, как бы в основном
да.
Люди, которые занимаются современным искусством, имеют о нем какое-то представление, когда называется имя Бориса Михайлова, все понимают, что речь идет об очень жесткой антропологической фотокарточке, которая показывает поведение людей, ну, скажем так, не самой гламурной стороны, а в общем-то, назовем их своими именами, это жизнь униженных и оскорбленных, социальных маргиналов, которые в силу своего простодушия, если можно так назвать, позволяют Камере Михайлову подходить к ним достаточно близко, в том числе за естественными отправлениями своими.
Нужно дело не только в простодушии, а и в умении Михайлова разговаривать с этими людьми
Я
и находить
подход. Конечно же, что это очень артистическая фотокарточка, что фотокарточка Михайлова от так называемой документальной фотографии отстоит очень далеко. И меня в этом еще раз убедила ваша выставка, то есть часть выставки, которая посвящается харьковской фотографии, я увидела крайне утонченное восточноевропейское искусство, которое играет с реальностью, которое очень арти, то, что называется. И очень интересно, как эта история зрела, когда, можно сказать, началась харьковская фотография? К какому времени относится основание?
Ну, 70-е, 80-е годы. Это вообще все случилось на базе обычного фотоклуба. Вот такой типичный советский фотоклуб с, конечно, мужчинами, потому что женщин тогда не было. Меня уже давно очень интересовал этот вопрос вообще, где женщины в Харьковской школе фотографии. Когда я говорила об этом с Мишей Педаном, с Ромой Петковкой, спрашивала у них, а где же женщины, то все мне говорили, что была одна женщина, что-то она фотографировала, но, как очень показательно, никто не помнит даже, как ее зовут. В фонде Гринёвых мы давно уже готовим книгу про Олега Малёванова, и эта книга — его автобиография. И кроме там своих концепций, творческого пути, рассказа о сериях, он очень много рассказывал вообще, как происходил вот этот процесс создания фотографий. И, конечно, многие фотографы тогда работали еще на другой работе, потому что фотографии сейчас сложно заработать. Тогда это было нереально. Олег Малёванный работал в конструкторском бюро или на заводе, и там на работу ему нужно было там на 9 утра. Он вставал очень рано, чтобы заняться фотографией, потом сразу шел на работу, приходил с работы, занимался фотографией или... Он шел вот к тому же там Борису Михайлову, Юрию Лупину обсуждать с ним фотографию. При этом у него было двое детей. Не в упрек Малёванному, это реальность, в которой жили тогда почти все люди. Если бы у него на повестке дня были еще вопросы воспитания детей, содержания быта, вопрос с фотографией и возможностью ей заниматься был бы как бы очень большим. И понятно, что женщина, вот, которая также, скорее всего, ходила на работу, но еще и содержала вот эту всю громадину под названием быт, семья. Ну, понятно, что даже если у нее было желание заниматься фотографией, но никакой возможности у нее не было. По рассказам Малёванного о том, как они тогда жили, тусили, как они обсуждали фотографию, из обсуждения которых вот и возникли какие-то новые методы Харьковской школы, то даже по этим обсуждениям можно просто понять вот этот социальный и политический контекст, о котором мы так много говорим.
Давайте еще немного о нем. Мы описали контекст скорее социальный, но вот, например, вторая часть, большая часть творчества Малёванова — это демонстрации. Я сразу скажу о первой, это эротическая часть. Вообще эротомания Харьковской школы – это такая прямо, я бы сказала, фишка. Но, что любопытно, довольно много не только женских актов, то есть я бы не сказала, что это женщины объективируются, очень много пар, очень много мужского нью, очень много вообще внимания к телу. И одновременно, вот если говорить по Малюну, вторая его ветка – это «Тела на улице». Угу. Это коллективное тело советских демонстрантов. Как вы можете это прокомментировать? И вот эту вот какую-то удивительную замкнутость, сосредоточенность взгляда, очень много фотографий – у него в интерьерах тогдашних квартир. И это то какие-то шабаши ведьм, то это какие-то отсылки к Саудыку. Вот у меня такое ощущение, что взгляд харьковского фотографа пытается сосредоточиться на человеке в разных обстоятельствах его жизни. Но политический контекст делает очень замкнутым это пространство. И в этом смысле они очень восточноевропейские. Если сравнивать их с искусством примерно того же времени, которое производилось на территории Центральной Европы, мы найдем очень много искусства. Ну, давайте, во-первых, вот эта тема ню. Мне кажется, никто не прошел мимо нее из харьковской школы.
Кстати, по-моему, если не ошибаюсь, у Александра Супруна нет фотокарточек с оголенными телами. Он как такой большой эстет, коллажист, своим тонким чутьем картинки и каким-то невероятным умением складывать эту картинку вручную из самых разных объектов. Он также такой человекоцентричный. Но вот интересно, что в отличие от его коллег, у которых там на фотографиях в основном коллеги, какая-то богемная тусовка, жены, мужья, любовницы, то вот у Супруна получилось как-то поразительно. Кстати, не знаю, сознательно нет, но, скорее всего, да, никогда с ним об этом не говорила. У него же сельская тема. У него же исследование вот как раз совершенно другого человека, не городского жителя, который убегает там от большой политики в свою квартиру, устраивает там шабаши. У него же человек совсем другой, такой сельский рабочий. Ну, это какая-то совсем другая потрясающая сторона этого же мира, вот, про который говорит харьковская школа. Это фокус совсем на других людях.
Можем посмотреть?
Вот как раз, получается, две работы Супруна выбрали куратора Помпиду. Подарил их Сергей Лебединский. Ну и вот очень показательные. Это коллаж. Ручной коллаж. Супруна нужно смотреть с изнанки. Потому что именно с изнанки видно вот эту вот ручную склейку. Очень важную.
Это портреты старух. На таком, я бы сказала, символически почти апокалиптическом и одновременно декоративном фоне. Это какие-то устрашающие небеса и очень красивые цветы.
Мне кажется, небеса, однако, из каких-то вот ключевых фишек Супруна, потому что на всех фотографиях вот именно небо, во-первых, занимает очень большую часть фотографии.
Ну, вот на этой
оно всегда просто очень выразительное и иногда ты фокусируешься даже больше не на там не на человеке, который вроде бы как является центральной фигурой, а вот на совсем других вот объектах, которые фоновые, но они как бы больше берут на себя взгляд.
Знаете, я еще о чем вас хочу спросить. У меня такое ощущение, что, конечно, харьковская фотография не стесняется использовать эмоциональные педали. Я бы сказала, на грани кича. То есть то, как Супрун использует небо, это просто вот это человек как символ. Это просто сразу он ставится в метафизическую позицию, чтобы у зрителей уже сомнений не было никаких. И, в общем-то, остальные авторы, вот они работают примерно так же. То есть всегда такая очень сильная эмоциональная педаль имеется в этой визуальности.
Да, да. Иногда даже такая эмоциональная манипуляция, я бы даже сказала.
Я боялась произнести это слово. Но, в общем-то, это тот способ отношения со зрителем, который меня немножко смущал в Борисе Михайлове, я вам должна признаться. Но когда я вижу, из какой школы выросла эта эстетика, я уже все понимаю, и, в общем, тут все становится как бы на свои места абсолютно. То есть это люди, еще раз я могу только повторить, что это люди, которые жили, видимо, в каком-то совершенно безвоздушном пространстве, были фантастическими эстетами при этом и творили из своей жизни вообще какой-то бесконечный театр, можно добавить, абсурда, тоже очень любили абсурд. Это прямо очень видно по этими фотокарточками.
Да, абсурд безумно хорошо виден. Вот вы уже упоминали про шабаш ведьм. Это Рома Петковка, практика которого построена на эротике, на женском, исключительно женском. Хотя иногда у него там бывают мужчины, но чаще всего мы видим много голых женщин. Но то, как он умело работает даже не с телом, а как это тело показать в таком абсурдистском ключе, как это тело сделать странным, непонятным, иногда даже не очень привлекательным. И это тоже вся эстетика, это же все происходило всегда в квартирах у друзей, в квартирах у себя. Эти постоянные кухни и комнаты, которые бесконечно повторяются, потому что они у всех одинаковые. И тоже такая эстетика вот этих вот советских квартирников. И единственные возможности, где тогда люди могли собираться и чувствовать себя достаточно свободно и комфортно, это, конечно же, там была квартира.
И при этом мы бы сейчас сказали, что это бабушкины интерьеры, то есть обязательно ковер, орнамент, такой восток, обязательно телевизор с большим, обязательный какой-то югославский шкаф.
Да, стенка, вот, которая была у всех и до сих пор остается у многих.
И на этом фоне парящие ведьмы, девушки, которые прыгают. Да, это производит, конечно, сногсшибательное совершенно впечатление, причем они с блаженными улыбками. И советскими ведьмами их, конечно, не назовешь.
Ну вот практика Ромы Петковки, она построена же на противопоставлении. Вот это вот советское, личное, публичное, ну такие более такие примитивные категории, сейчас скажу, но вот это некий антагонизм советскому. И уже давно он взял вот эту вот такую форму диалога советское, советской формы там интерьера, советской символики, советских газет и как противопоставление вот этому советскому давящему у него тело. Тело как нечто, что символизирует свободу, тело как то, что власти очень сложно удержать и санкционировать, контролировать. Думаю, Рома, когда это все придумал, Фуко не читал, но под концепцию Фуко это подходит прям идеальненько, как будто вот с него и делалось.
Ну, помимо того, наверное, Малюна, у него же похожая концепция, но только я бы сказала, что вот демонстрация – это открытое пространство, демонстрация, где тоже действуют тела, многочисленные тела, лица, и одинаковые, и индивидуальные. И мир обнаженного тела, который совершенно индивидуализирован. Все эти персонажи, они очень разные, за ними действительно очень интересно наблюдать. Это такой театр голых тел фактически. А их не привлекали за порнографию, мне очень интересно, потому что в Советском Союзе же очень сложно было с обнаженкой, то, что называется.
Возможно, кого-то привлекали на какие-то разговоры, но, конечно, да, там серьезных, не дай бог, уголовных дел это не доходило. Им всегда удавалось как-то это все, не знаю, удерживать это от глаз тех людей, которым не нужно это видеть.
Украинское современное искусство в музее Помпиду. Куратор выставки проекта в Киеве Виктория Мавыкина.
Группа Шила очень интересует. Расскажите об этих людях, которые, во-первых, издеваются над светлым образом Юлия Тимошенко, довольно часто представляя ее голову каким-то мужским торсом. А во-вторых, ну просто они какие-то декстильные персонажи, которые тоже как-то обрабатывают фотокарточку так, что человеческие образы становятся потусторонними фактически.
Вообще группа Шила началась с 4 человек. Сергей Лебединский, Вадим Трикос, Юрий Краснощек и Василиса Незабаром. И сейчас их осталось 2. Лебединский и Краснощек. Помпиду ушло 2 их серии больших. «Побег Тимошенко» и «Законченная диссертация».
Про что это? Если «Побег Тимошенко» мы можем быстро описать, как, ну, конечно, издевательство абсолютно сильно, человек с фиктивной главой Тимошенко.
Ну, в маске Тимошенко путешествует и занимается какими-то абсолютно такими бытовыми вещами, моется в ванной, гуляет, по-моему, даже играет на гитаре.
Пытается в окно, лезет в окно, влезть, да. В качестве двойника себя показывает, то неоконченная диссертация.
Ну, неоконченная диссертация – это, наверное, одна из самых популярных работ Бориса Михайлова, которую ребята в какой-то момент решили доделать и закончить. И это настоящая книга Михайлова, которая модифицирована как бы уже следующим поколением харьковской школы.
Ну, надо сказать, что это такие бытовые портреты или почти бытовые, случайные.
Тут очень много даже хроники из харьковской жизни, из каких-то открытий, домашних выставок, домашних посиделок. Потому что вот, например, скорее всего, это какая-то квартирная выставка, которая в какой-то момент были очень популярны в Харькове. И вот тут есть сам Борис Михайлов, и рядом с ним, если не ошибаюсь, художник Николай Ридный, художник из Харькова. И вот тут какие-то обыденные харьковские пейзажи.
Но они совершенно потусторонние. Понимаете, вот в этой манере, в этом подходе поражает, конечно, взгляд этих художников. Их занимает экзистенция и метафизика. И вот два типа карточек я вижу. Это предъявленная голая жизнь, так называемая. Она голая в прямом, в переносном смысле.
Ну да, да.
И манера говорить о реальности, которую эту реальность как бы разбирает на какие-то корпускулы. Это дрожащее изображение, отсылающее нас к старой хронике, какой-то покоцанной пленке, к, может быть, даже к какому-то старому кино.
Ну и вот особенно вот как раз фотографии группы Шила, что, в принципе, они вне временные. Из-за обработки, из-за сюжета очень сложно понять,
когда
это сделано. Да. Если мы знаем Тимошенко, и Тимошенко символизирует какой-то момент в истории Украины, но очень длинный. Поэтому даже использование как бы ее фигуры, ее как героя в фотоснимках, все равно какой-то не дает определенности, когда же это было сделано.
Знаете, я о чем вас еще хочу спросить? Опять вот о контексте социально-политическом. Я с одним своим другом недавно говорила, он историк, он сказал, что Украина была, возможно, самой советской из всех советских республик. Я понимаю, что это парадоксальное утверждение, но он человек, который жил в то время, он помнит, о чем он говорил. Вот можно ли это понять по харьковской школе?
Ну, если как раз смотреть на ту же харьковскую школу фотографий и на детских концептуалистов, то это очень опровергает суждение вашего друга, потому что никто из них, скажем так, не попадал в слишком тяжелые, серьезные ситуации, связанные там с государством, с цензурой. Конечно, какие-то ситуации цензурирования были, но они были поодинокие, они были несерьезные, они не вызывали ни у кого там жуткого страха и не заставляли людей прекращать заниматься тем, чем они занимались.
А у меня такое ощущение, что они, что другие, что харьковская школа, что одесские концептуалисты, они, в общем-то, и не особенно хотели выступать в этом советском пространстве. Ну, потому что понятно же, насколько эта эстетика отличалась от социалистического реализма.
Ну, безусловно, очень сильно как бы она была ей антагонистична, она от нее отталкивалась сделать так, только наоборот. Но я к тому, что если эти люди за советское время сделали столько много и произвели такое количество работ, идей и продолжили их потом, и они не делали это в подвалах, и не прятали то, что они делают, не скрывались, не вели двойную жизнь. Это все было достаточно открыто. Но насколько это можно было в то время делать, значит, советскость была не настолько советская.
Я не настолько серьезно ее воспринимала. Слушайте, одна замечательная фигура – это Стас Вализовский,
да,
который,
да,
тоже принадлежит к харьковскому миру. Я правильно понимаю?
Стас Вализовский, он из Херсона. И, ну, к харьковскому миру он принадлежит так, как и ко всему остальному украинскому миру. И его вся, как бы, практика просякнута Херсоном. Его работы об Украине в целом, конечно, и, в принципе, о постсоветском пространстве. Но от Херсона, конечно, он взял очень много. И в какой-то мере Херсон сформировал вот эту вот ироничность, вот эту саркастичность, жесткость в чем-то.
Да, все карикатурность.
И карикатурность, безусловно. Стас не единожды там в своих текстах, интервью сам говорил, что Херсон – это его почва для творчества.
Давайте об одесской школе поговорим, которая тоже достаточно хорошо представлена здесь на выставке.
Да.
И кто у нас авторы?
У нас в Помпиду уехали работы Олега Соколова. Уехали прекрасные, очень уникальные, редкие фотографии, документации, акции Владимира Наумца и Леонида Войцехова. Такие уникальные артефакты. Во-первых, акции в то время не так были распространены, в принципе, в Украине, как какая-то форма искусства. Одесситы, ну, одни из первых, кто начал активно делать публичные акции в публичных пространствах.
А фиксация какая? Это фотокарточка или это видео?
Это фотографии. Вот это ЧБ-фотографии. Чаще всего одесситы делали какие-то абсолютно абсурдистские акции, что было, с одной стороны, безопасно, потому что они не произносили никаких громких политических лозунгов. С другой стороны, они могли так подобрать метафоры и так абсурдистски эту метафору презентовать и заложить в них эти политические посылы, что как бы и окружающие, и наблюдающие не понимали вообще, в чем речь. Понимали тот, кто хотел понимать, кому это было нужно. И мы видим тут, как они моют асфальт швабрами, пишут «Москва-Одесса», потому что в то время одесситы очень много сотрудничали с московскими художниками.
Ну, вообще говоря, называя вечными именами, южно-русский и украинский концептуализм – это огромная часть русского концептуализма. И понятно, что без фигуры Ройбурда и остальных героев одесского мира, а также Юры Лидермана, например, да, не да. было бы вообще московского концептуализма в его полноте, так называемого московского концептуализма, а так-то, конечно, концептуализм этой страны большой,
бывший. Ну, вот, кстати, хорошо, что вы напомнили, очень важно, что одесситы поехали в Помпиду и поехали как украинские художники, какими они являются, потому что мы вот столкнулись с ситуацией, которую обнаружил Зенко Афанасьев, что очень многие художники, большая часть из них из одесского концептуализма представлены в Помпиду и подаются России как российские художники.
Меня это вчера на обсуждении тоже заинтересовало. Да. Возможно, это связано с двумя десятилетиями до войны, когда через московские арт-инструменты, административные в том числе, эти художники продвигались на Запад. Так была устроена вот эта постимперская ситуация.
Да, я помню, и в Харькове эта ситуация выглядела очень четко и понятно, и была как бы, ну, у всех на виду, что если ты хотел как-то продвинуться и популяризировать себя и свое искусство, ты ехал в Москву, как бы не в Киев. Тогда это было, ну, может, одним из возможных путей, но вопрос в другом, что если ты работаешь в какой-то стране, используешь ее инструменты, твое искусство автоматически не становится принадлежащим этой стране.
Мы недавно обсуждали с Дианой Клочко, автором известной книги о старших шедеврах украинского искусства, как определяется вот эта позиция: украинский художник, польский или русский. И пани Диана сказала, что, наверное, тем пространством, на котором остается наибольшее количество работ, или той тематикой, о которой эти работы охватывают. Вот в этом смысле я думаю, что это, конечно, украинское искусство, потому что реальность украинских городов и людей Украины описана здесь в достаточно своей полноте.
Ну, безусловно, одесские художники, вот как я говорила про Стаса Вализловского, что он сформирован Херсоном, одесские художники точно так же сформированы контекстом, локальным контекстом Одессы. Но я бы тут еще сказала, что художники ехали в Москву заниматься своим продвижением, но их практика, их метод сформировались в их родных городах, которые украинские города. Одесса, Харьков, неважно, но их сформировал этот контекст, их сформировало это сообщество, и как бы они уже приехали туда как сложившиеся, сформированные художники, у которых уже был свой метод, свое видение. Тогда была такая ситуация, что инструментов продвижения и путей выведения как бы в публичную плоскость своего искусства в Москве было больше. Но все художники, которые приезжали, они уже были как бы сформированными художниками, взрослыми, которые просто привозили уже свое сформированное искусство. Вот мне кажется, что это очень важный фактор.
Украинское современное искусство в музее Помпиду. Куратор выставки проекта в Киеве Виктория Малыкина.
И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал «Радио Свобода».
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.